Значит, еще раз возвращусь к идее родений и обрядов. Я сегодня попытаюсь, наверное, на фоне, значит, на примере, точнее, такого общего достаточно примерного обряда обрядного обрисовать, что такое обряд, ну, один из его вариантов, по крайней мере. И на примере родения, которое мы совершали на Марьинке, а я видел какого-то лиц, которые были у нас на Марьином дне, вот, и для кого-то этот праздник состоялся, для кого-то нет, и поэтому я хотел бы маленько еще над чем тоже порассуждать. В общем, родение – это изменение внутреннего. Обряд – это следование правилу обычаев. Если мы говорим о действительно древней культуре, или даже, может быть, не древней, но идущей, ну, скажем, от очень мудрого человека, который он может вообще наш современник. Он какой-нибудь Юрий Петрович Миролюбов. Вот. Я думаю, что именно он написал «Елесову Пив», но, может быть, я ошибаюсь. Может, это действительно очень древний писатель. Вот. Допустим, он вложил некий свой образ, так сказать, в это, и он этот образ умел передать нам. Можем мы следовать ему, если его метод действует? Да, можем. А традиция нам нужна в этом случае для того, чтобы мы могли свериться с ней и уж совсем не улететь в космос. В смысле безумия. Как мы обычно проводим, ну вот, в целом такой обряд, ну, назовем его даже, наверное, обрядовый зачин, которым открывается практически каждое наше празднество, наше обрядовое действие годового круга. Чаще всего это все-таки делается на капище. Хотя капище – это не самоцель. Ну, коли уж я употребил это слово, наверное, маленько о нем тоже скажу. Что вообще такое капище? Зачем мы, выделяя из всей родной земли, которая для нас священна вся в равной степени, какое-то место, которое, ну, как бы полагается, более священным, что ли? Да даже нет, не более священным. В чем тогда суть капища? Момент первый. Есть места сильные, есть места, наоборот, забирающие от нас силы. Это можно сравнить, так сказать, погуляв по городу, погуляв по лесу, посидев в низине около болота, зайдя на высокую гору, и просто сравнить ощущения. Ощущения будут разные. Вот это и есть, так сказать, так выбирается капище. Ну, только более изощренно, более долго. Первый момент. Второй момент. Капище – это не просто место, где стоит деревянный дедушка. Это место определенной структуры, которая сознательно сделана. И эта структура так или иначе, животоки сил в этом месте, оно их, ну, преобразовывает, ну, делает более проявленным, допустим, в данном месте. Для этого делается опашка, делается там небольшой ровик или там маленькая оградка, или просто очерчивается круг посоха. Потом этот посох ставится в центр круга, и все, капище готово. Да, это тоже капище. Но оно работает в том случае, когда капище, которое вот там, у нас действует. А если вот там капище не действует, то вот это капище тоже действовать не будет. Это, собственно, единственная хитрость. Ну, бывает так, что хорошо, когда капище есть, вот, бывает, что его нет. И тогда мы наше, собственно, обрядовое действие начинаем с очищения места. Очищение места начинается с физического убирания вещей, которые здесь не должны быть. Сучков и задоринок, которые, так сказать, лежат. Вот. И вот это самый важный момент. Почему он самый важный? Потому что в этот момент закладывается настрой всего обрядового действия. Если мы в этот момент думаем о том, что жиды погубили Россию, или о том, что кризис, или о том, что, ну, неважно, о чем мы думаем, но если мы думаем не о том, зачем мы пришли сюда, какие бы верные и справедливые не были наши мысли, мы не даем себе возможности настроиться вот это предстоящее действие. А вот этот настрой, он очень важен. Обряд делаем мы, не жрец. Жрец, он только есть воплощение нашего, ну, чтобы все не кричали одновременно. Для этого нужен один человек, который ведет. Но делается обряд всем кругом. Поэтому, когда стоит человек и щелкает круг, то весь круг остается обессилен чуть-чуть. Поэтому это одна из причин, по которой, ну, самый лучший обряд, это далеко не самый многолюдный. Вот. Ну, в общем, очистили физически. Потом идет очищение на тонком плане. Для этого есть старые народные средства. Это обрызгивание заговоренной водой. Это окуривание какими-то вещами, ну, скажем, можжевельник. В некоторых случаях даже еловый хвой. Ну, или там другие вещи. Есть вариантов, может быть, очень много. Суть не в том, как именно это делать. Способов очищения, но есть миллион. Кто-то будет ходить руками разгонять, кто-то топоромахом тоже ходит, а топором, железом, значит, вот он очищает вокруг нас. Очистили место. Когда мы входим на капище, мы употребляем такой термин не просто «входить», а «восходить». Имею в виду некое поднятие чуть-чуть выше, чем мы есть на данный момент. Это делается сознательно для того, чтобы, зайдя туда, мы прежде всего зашли в какую-то внутреннюю обитель сердца. Все суетное оставив в стороне. То есть, чтобы само наше вот это вот восхождение было не просто перемещением в пространстве, а чтобы оно стало нашим внутренним присуществлением. Пусть небольшим, а большого и не надо. Надо очень, очень чуть-чуть. Так, чтобы это было для тебя естественно, но помогло при этом проявить самые светлые, самые высокие, или наоборот, самые темные, самые мрачные, если это капище на Бога, свойства твоей души. Ходят люди. Вот это вот момент восхождения, я уже говорил, он очень важен. Здесь мы иногда при входе простукиваем людей умом. Есть какие-то другие методы. Есть вот, ну, какие-то привычные такие стати, вот, которые мы совершаем, значит, перед тем, как войти. Значит, самое первое. Мы поднимаем либо десницу от сердца к солнцу. Ну, чтобы нас потом, значит, не вырезали это и показали по телевизору, что вот, значит, неофашисты там празднуют, там, день рождения Гитлера. Вот, ну мы иногда, значит, поднимаем обе руки, просто чтобы не было. Ну, суть-то та же, в общем. Потом, соответственно, перестанем. От чела или от сердца, значит, до земли поклонились. Ну, сейчас не поклонюсь до конца, ударюсь кубом. Вот. Потом иногда мы совершаем такие интересные, значит, вещи. Первое называется, когда мы раскрываем так руки, это называется, после называется яр. Яр — это стрелка, похожая на руну чуб. Ну, то есть ноги практически вместе. Когда мы раскрываем руки, мы раскрываем грудную клетку. Для чего это делается? Если человек вот так стоит, ну, суки, он закрыт. Когда он вот так вот, ему хочется, вот он открыт мир, он что-то он готов вот принимать. Вот у него руки раскрыты именно ладонями. Следующая чаша, когда мы вот так поднимаем руки вверх, то есть мы принимаем силу света. Третье называется сноп, когда мы собираем вот как очень тяжелый сноп. И оберег, когда мы, значит, открываем. Это такой пост, связанный с зимними с праздниками, либо с праздниками, связанными с темными богами, когда мы свой внутренний огонь оберегаем от чего-то внешнего. Вот. В общем, допустим, иногда бывает, проделав вот эти вещи, опять-таки, можно, допустим, делать какие-то другие вещи. То есть это вот то, что мы сделали, но это наша, в общем, разработка. То есть не то, чтобы это вот каждый язычник должен в приходе на качество. Да нет, никто никому вообще не чувствует. Особенно юридически. Вот, все и по совести, и в ладу с природой. Остальное природа. Вот. Но, тем не менее, когда мы задействуем в свое родение тело, мы достигаем полноты вхождения в обряд. Если человек, значит, стоит и дома смолит сигаретку, там думает, сейчас успею выкинуть, не успеет, думает, ага, сейчас зазвонит у него мобильник или не зазвонит. В таком состоянии, ну лучше на обряд не выходить. И вот это вот, то есть четыре разных состояния, которые на самом деле, они в разных родениях используются для принятия разных чуть-чуть сил, но они как бы прорабатывают всю широту возможностей человеческого восприятия. И это помогает человеку настроиться. Вот. Заходим. Вот. Значит, вариант есть много. Здесь присутствуют наши хорошие друзья из Союза славянских общин. У них это чуть-чуть по-другому, но практически так же. Поэтому, если, в общем, вы сейчас услышите маленько другую трактовку, вы, так сказать, не удивляйтесь. Вот. Так вот, значит, мы обычно начинаем само действие разжигать огня. Это действие имеет как чисто физическое, конечно, вот, то есть вот лебед, так сказать, сложный костер, который зажигается, так и имеет некоторую внутреннюю символическую подоснову. Речь идет о зажигании нашего внутреннего огня. Это огонь наших родений, огонь нашей веры, огонь нашего знания. То есть это внутренний огонь жизни, который мы как вот выносим в какой-то момент вовне себя, чтобы лучше увидеть, что есть внутри нас. То есть, опять-таки, соединяя внешний с внутренним, на огонь читаются определенные заклинания, которые я сейчас повторять не буду. Есть заклинания, которые мы читаем все вместе, протягивая руки к огню. Опять, это можно сделать чисто формально. Вот протянул, хмурился, и вот человек выстоит, и видно, что вот он стоит во славу России. Вот. Можно сделать иначе. Можно почувствовать. Ну, кто-то центром ладони, кто-то через ладони и через сердце. Вот как бы связь с огнем. Вот он руками потрогал, уловил какое-то тепло, уловил такую плотность пространства внутри круга. И это уже совершенно другое видение, другое ощущение в реальности. И вот здесь, когда он говорит, он обращается к огню. Это совершенно другое обращение, если он просто читает по бумажке. Как человек говорит слова? Ни для кого не секрет, что если мы, ну вот без подготовки, выйдем, скажем, на какую-то аудиторию, но сейчас мы здесь вот так, в таком тесном и теплом, так сказать, руку, представим огромную аудиторию, там сидят такие, значит, дяди, там в таких, значит, в очках, в золотой оправе, значит, в пиджаках, вот они так скептически смотрят. И вот тут что-то сказать, тут как-то опять-таки и горло перехватывает, и начинаются какие-то такие психосоматические изменения в теле, что ты... И вот задача жреца в данный момент, это первому сказать вот эти слова, чтобы голос у него не здесь начинался, а чуть-чуть ниже. То есть даже голос имеет значение, потому что он этим голосом задаст настрой всему кругу. И когда человек повторяется... Батюшка, ты я рабой. Как ты говоришь? Ты говоришь вот от души, у тебя при этом тебе хочется раскрыться, или ты говоришь, как будто ты, значит, это самое, тайком поешь интернационал, а там царская охранка, значит, тебя готовится поймать. Это очень разные состояния, очень разные ощущения. Сказали слова на огонь, вот, дальше, значит, мы обычно делаем, ну, говорят такие слова, которые мы называем установлением столпа силы. То есть, когда есть круг, вот он до тех пор продолжает быть аморфным созданием, пока в нем нет какой-то вертикали. Поэтому, кстати, и качество, оно строится тоже по методу круга. Чаще всего есть миллион других разновидностей, так сказать, но чаще всего либо по центру огонь, либо по центру бывает, что наоборот, стоит чудо, там какой-нибудь четырехлипкий, вот как вот, например. Вот, вокруг стоят люди, сразу видно, так сказать, вот есть центр. Или опять, в центр круга выходит жрец с посохом, вот он держит эту самую ось мира, и он сразу структурирует этот круг. То есть люди, а это важный момент, это, друзья, это особенность нашей психологии. Вот можно поставить людей в какую-то рваную такую тучу и попробовать что-то начать говорить. И вот пока естественным образом какая-то структура не сложилась, ощущение дисгармонии, и вот что-то не ладится. Другая крайность – построить всех по линейке. Тогда теряется что-то живое. В природе нет вот таких прямых углов, явно прямых углов. Но тем не менее есть некое тяготение. Вот. Поэтому славянская магия, она, кстати, никаких пентаграмм там как-то вот не чертили. То есть, там методы чуть другие. Об этом я, кстати, тоже сейчас чуть попозже вставим. Вот. Одним словом, человек, обращаясь, так сказать, и вот здесь вот очень важный момент. Вот жрец человек или не жрец, или волк там он, не волк. Вот человек, который ведет обряд, его задача установить этот столб силы, чтобы люди почувствовали, да, вертикаль есть. Это не просто плоскость, где стоят люди, а вот есть вот эта плоскость, родовой столб, он встал. Он незрим, так сказать, там, не то, что там молния с небес. Очень часто мы видим разные, ну, прям-таки чудесные явления. То птицы там, то еще что. А это объясняется очень просто. Здесь нет никаких, ничего такого особо удивительного. Просто на тонком уровне, особенно вещи вот... животные, они все эти вещи очень чувствуют. Если вот несколько человек что-то нагнетают, какая-то сила здесь происходит. Если они особенно с благими намерениями, то есть они именно с лучшим чувством сюда пришли. Животные к этому тянутся. Поэтому и птицы летают, и там какие-то с облаками бывают странные вещи. Даже не живых, в кавычках, не живых. Иногда происходят такие маленькие чудеса. Кто бывал на обрядах, это видел. Я говорю, здесь нет ничего необычного. Это на самом деле очень обыденно. Если человек пришел, он будет думать. И люди мерзавцы, там, все подонки, там, жена стерва, начальник дому, дух-хранитель. Записывается. Жена стерва, начальник говню. Почему он все время одно и то же рассказывает? Ну ладно, что он будет. Так работает наш подсознание. Мы программируем себя. Те птицы и прочие, те, не побоюсь этого слова, они душат. Поэтому то, с каким мы внутренним настроем выходим на обряд, это, ну, собственно, с этого обряд начинается. Значит, сказали какие-то слова, сказали славление тому из ликов Всевога, которому данный обряд посвящен особо. Но если это Перуну день, Перуну, Велесу день, Велесу и так далее. Дальше мы обычно приносим общую требку. Что это значит? Мы пускаем по кругу хлеб, на который люди накладывают руки, и про себя вкладывают, в общем, в него какое-то свое пожелание. Мы обычно просим, что худого не желать. То есть мы закладываем только позитивный заклад. Что это значит? Вот представим себе двух людей, которые говорят, ну, два алкоголика. Один говорит, я хочу бросить пить. Другой говорит, я хочу вести трезвый образ жизни. Вот поверьте моему слову, первый собьется рано или поздно, а второй, возможно, действительно, то, что второй хочет позитива. Чтобы понять, другой пример приведу. Не надо думать о числе 13. Никто не думайте о числе 13. О каком числе я сейчас просил? Все запомнили. То есть, хотя я говорил, что не думать, не запоминать, все равно мы все запомним. Потому что наше подсознание, оно запоминает предмет, а вот частицу «не», она его не воспринимает. Поэтому если мы хотим бросить пить, то остается просто пить. А если мы ставим позитивную цель, вести трезвый образ жизни, мы будем вести трезвый образ жизни. Я еще один приведу пример. Представим себе маленького ребенка, который там бегает, ударился о стол, заплакал, мама подходит, ну и так шутит, о, какой плохой стол. Мы его накажем, вот тебе стол, малыш, дурак, колотит. Потом он вырастет тираном и будет... как бы сказать, свое облегчение души чувствовать только тогда, когда он унижает и бьет других. Все очень просто. Она хотела это? Нет, не хотела. Поэтому давайте будем осторожны в наших таких закладах, которые мы сами себе закладываем. Это психология, это даже не магия. Это на самом деле очень простые вещи. На этом, кстати, вот все там, допустим, заклинания. Значит, вот слова назначим, славление, значит, кого-то из воды. Какими словами это говорить? Вот говорить, что там Перун, там покарай там врагов, там вот пусть будет что-то, и мы злоба. То есть, можно быть против войны, а можно быть за мир. Вот давайте будем за мир. Это не значит, что не надо противостоять худому и тому, что не соответствует правильному. То, что неправильно, то, что выбивает нас из лада. Противостоять этому нужно, но противостоять этому нужно позитивным методом. То есть за мир, а не против войны. Вот. Соответственно, очень важно, какие слова мы находим для обращения к богам. Значит, мы обычно на зачин, причем, ну, такие формульные уже слова, которые сложились, вот община, которую я представляю, община Рдарнуя, она в этом году, ей 10 лет исполняется, на 98-го года. Очень важные слова, которые мы говорим. Но обращение само по себе, оно ведется не через слова. Слова — это один из способов, которым мы можем, опять-таки, наше внутреннее состояние проявить вовне. Но какие-нибудь суфии, наверное, делают это через танец. Или там можно представить себе человека, который выражает, там, скажем, через живопись. И это тоже будет обряд в определенном смысле слова. Это очень важный момент. Мы однажды проводили такой, ну, как бы это сказать, эксперимент, не эксперимент, когда мы брали, ну, вот обычный наш ход обряда. Но только не произносилось ни одного слова. Вот мы также разжигали огонь, вот, значит, обращаясь, устанавливали вот этот столб, обносили людей требным караваем, приносили общую требу. Еще делать внутри себя. И потом люди говорили: «Бога, проперло». Я говорю, первый раз понял вообще, в чем суть обряда. А почему? Потому что мы все, живя в обществе и привыкли пообщаться на уровне, ну, на вербальном обычном нашем уровне, мы слушаем слова, мы пытаемся понять, вот, что человек говорит. А ведь очень часто человек слова-то использует, чтобы выразить порой свою эмоцию. Потом, если взять стенограмму того, что он говорил, думает, он чушь какой-то. Нет. То есть там он, так сказать. Но когда ты его слушал, думаешь, вот, это же человек в истину, так сказать, глаголит. Или вот некоторые поэты, которые пишут, так сказать, отдельно слова взять, чушь какая-то. Но такое ощущение, что рука там либо к топору там тянется, либо наоборот, не знаю, там, Бога за борьбу. Вот. Вот, треба. Накладываем руки, желаем про себя. Худого, я еще раз говорю, не желаю. Потом эта треба вкладывается в огонь. Обычно мы разламываем пополам. Одну часть кладем на божницу перед чулом, вторую часть кладем в огонь. Говорятся определенные слова на очищение, на освящение требы. Это, ну, я сейчас не буду на этом останавливаться. Кому интересна фактура этого, вот у нас вышла книга под названием «Книга Велесовых родений». Там 900 с чем-то страниц. Вот. Там про обряд, про родение, про календарь. Вот с нашей точки зрения написано практически все. Там вот она должна продаваться, так сказать, здесь. Вот. Суть в чем, что, принося требу, Богу нужен хлеб, хотя в некотором смысле боги сами и есть податели, так сказать, хлеба. Да нет, конечно, не Богу нужен хлеб. Это также для нас способ соединиться. И способ очень действенный. Здесь вот вплетается как раз вот эта магическая часть, когда мы все вместе что-то в этот хлеб вложили. Когда это не просто хлеб. Вот как на воду. Можно насчитать определенные вещи, просто сказать, она сохранит форму. Там вот какие-то японцы сейчас, да, по кристаллам воды, там они поняли, ну, начали понимать структуру, как заговор может, допустим, воздействовать на воду. А вспомним, что человек состоит вообще практически из воды, да? То есть из этого можно понять до определенной степени, как некоторые наговоры могут воздействовать на человека. Потом, соответственно, мы смотрим, как эта треба восходит. Здесь это такое сознательное ожидание определенного знака. То есть мы формируем намерение. Мы задаем вопрос, вот будет по-нашему или нет. Если хлеб вдруг выкатывается из костра, то понятно, причина. Ну, формально, да, вот он попал на сучок, вот, ну вот с сучка, значит, катился. Но тем не менее он выписался. Вот это считается неблагоприятным знаком. Но, я подчеркиваю. Вот, мне сразу вспоминается, вот люди, когда, вот, допустим, начинают читать кастанеды. Вот там был такой любопытный момент манифестации духа, там, по поводу вороны. Вот увидели ворону, и вот человек, который первый раз прошел кастанеду, вот он это увидел, и он говорит, о, ворона прилетела, манифестация духа. Какая нахрен манифестация духа? То есть тогда, когда ты сформировал определенное намерение и задал определенный вопрос, ты можешь получить определенный ответ. Но если вопрос не задан, каждой вороне видеть манифестацию духа неверно. Все-таки. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, кто-то живет в тотально магической реальности. Может быть, даже мужчина. Вот. Одним словом, значит, принесли мы требу, после этого мы обычно пускаем братину, ну, там кофточек, как правило, с двумя ручками, вот, с напитком, который, это либо пиво, либо квас. Ну, чтобы, так как многие люди не пьют алкоголь вообще, допустим, мы в последнее время вообще стараемся пускать квас. Вот. Хотя, можно и пить. Вот. Водку не пьем, по крайней мере, на обряд. И в жизни стремимся к этому. Вот. Только виски. Только текила. Шучу. Вот. Когда идет братина, вот маленький очень простой момент. Как ее передавать? Вот можно просто так хлебнул, уперся. Передал на тебе. А можно сделать, вот тоже вот ты держишь этот сосуд у меня руками. Здесь сердце, здесь брать. И вот ты часть сюда, вот поменяй маленько так места. Но передай поклону тому, кто рядом с тобой. Через это обряд будет совершенно другим. Простейшая вещь. Отношение к мелочам. В сущности это нет. Ну не в брате, не Бог. Но если его увидел в братень, то во всем остальном ты выпадал. Братья проходят, здесь люди говорят какие-то славления, вот тут время для частных треб, каждый может что-то сказать свое, там принести частные требы. Задача рисов может быть посмотреть, ну то есть, чтобы, ну кто-то, не знаю, там, по недомыслию, там, банк шпрот там не закинул там, в костер, вот моя треба, там, купил банк шпрот. Лучшее, чем я питаюсь, значит, допустим. Вот. То есть понятие ритуальной чистоты, оно, конечно, тоже присутствует. В некотором смысле это условность. В некотором смысле. Но вот тут приходит на помощь обычаи. То есть вот мы смотрим, как делали предки, а мы, допустим, известия о, скажем, таких христианских брачных, которые делали всем миром, они записаны этнографами, то есть это сохранилось, ну, по крайней мере, до Отечественной войны, то есть это, в общем, так сказать, это все происходило. Поэтому мы, в принципе, знаем, как они происходили. То есть здесь мы тоже ничего нового не изобретаем. Мы после того, как прошла эта братина, да, слова «братина» — это сосуд, а «братчина» — это совместное пиршество. Вот, иногда просто эта путаница возникает. После этого, значит, ну, мы, как правило, в общем, стараемся, в общем, надо положить какое-то вот завершение к этому действию, то есть, допустим, встать в один круг, взяться за руки. Это можно сделать, пройтись вот хороводом, несколько раз вот обойти вокруг огня, как вот завертеть, так сказать, маленько вот эту силу, которую мы собрали. На это тоже есть какие-то слова, которые говорятся. Вот в целом наш общий обряд проходит так. После этого, соответственно, если, скажем, праздник Купалы, допустим, той же Коляны, то есть какие-то вещи, которые мы знаем из этнографии, что вот в это время делались такие-то и такие-то вещи. Соответственно, мы их делаем. Здесь сразу возникает очень много моментов. Например, ну вот, скажем, какой-нибудь обряд, ну вот, в конце лета, в середине августа, точнее, в первой половине, то есть по жизни. То есть, когда последний вот сноп, значит, его, ну, дожинали там, допустим, поле, и вот там из последних колосьев сплетали белесую бороду, так называют. Жнеи катались там вот по, значит, по полосе там и забирали силу обратно. Вот здесь очень интересный момент. Для них, вот когда, скажем, в 19 веке там какого-то, вот, Пантикнограф записывал, что в такой-то деревне делалось так. Вот, значит, эти волоти, вот эти колосья, значит, заплетали в косичку или там как-то завязано. Для человека, который это делал на своей вот родовой ниве, так сказать, этот обряд был, он имел очень конкретный смысл. То есть они призывали, грубо говоря, вот урожай на будущий год таким образом. То есть это было не вот абстрактное действие, не просто культурный акт, так сказать. А это было очень конкретное магическое действие, проверенное веками. Оно делалось только, допустим, в определенном настрое и так далее. В наше время есть, вот, допустим, создается новое общение там, в городе там, Ухасрамске. Там какой-то, значит, жрец такой-то думает, ага, что делать, делать хочется. Он открывает книгу, там, не знаю, Сахарова, там, про поверье русского народа, или там Афанасьева, или еще кого-то. Он читает, ага, делалось так-то и так. Начинает делать. Слепое копирование этого, вообще говоря, бессмысленно, потому что для нас этот обряд, он ничего конкретного не несет. Некоторые люди делают вывод, что вообще, значит, ничего не надо делать. Долой вообще всю этнографию, вот давайте, так сказать, мы там назовемся неоязычниками, вот мы поставим железные бочки, будем в них стучать гаечными ключами, и там, значит, стяжать, в общем-то, там, урбанистический дух. Вот. Правы они или нет, я сейчас не беру. Каждый прав для самого себя. И на определенный уровень, наверное, прав. Точно. Но если в пору с пожином земля приносит урожай, собраться на обряд и поблагодарить мать свою землю за урожай мы можем все. Человек может считать себя воином, там, волхвом, так сказать, там, землепашцем, купцом, кем угодно. Неважно, к какому сословию он себя отнесет внутренне. Важно то, что хлебом-то земным мы все кормимся, хотим того или нет. И это повод поблагодарить мать природу, мать сыру землю за урожай, который в это время собран, пусть даже не твоими личными руками. И в этом смысле вот эта этнографическая составляющая язычества, она очень важна. И в современных общинах она, естественно, так сказать, присутствует. Общих правил железных не существует. Есть, ну, по большому счету, сколько людей, столько вариантов обрядов. Каждый сделает так, как может сделать он. И он будет прав. Поэтому если мы спрашиваем себя, а вот как именно мы можем обратиться к богам? А ты попробуй и узнаешь, как ты можешь к ним обратиться. Да, для начала можно открыть какую-нибудь книжку, прочесть там, что вот, так сказать, такое-то славление, допустим, использовать. Но вот я начал говорить тогда, не продолжил мысль. Когда 10 лет назад мы только начинали, у нас еще не сложилось формульных обращений к богам. За 10 лет они у нас сложились. У нас вышла пара книг, там, вещи словник, там именно вот с такими формульными обращениями к богам. Значит ли это, что их нужно учить как молитвы или, так сказать, долбить? Нет, не значит. Это частный случай практики. Это вариант, как делали мы. С этим стоит ознакомиться и сделать собственный вывод. Попытаться, вот что-то легло на сердце, ради бога исполнить. Не легло, скажи сам. Поэтому хорошо, когда жрец открывает обряд в формульном славлении, которое у всех уже ассоциируется с открытием, вот, с началом, вот, с открытием силы. Вот тоже можно, так сказать, инертностью человеческого сознания маленько пользоваться в этом смысле. Поэтому существует формула обращения. Но, когда идет братина по людям, если каждый будет читать заученные обращения, зачем это? Если тебе нечего сказать богам, тогда зачем ты на обряд пишешь? То есть тут же нет обязанностей. Это же не... Тогда, может, лучше... Надо. Ну, скажи то, что ты действительно думаешь. Ничего не думаешь. Скажи просто. Слава богам и приятно. И передай братьям другому, так сказать, и все. То есть все на самом деле очень просто. Быть честным самим собой. Не врать словесно. Скажи то, что ты думаешь. Ничего не думаешь. То спроси себя, а я в том месте нахожусь. Может быть, мне надо, не знаю, на дискотеку был пойти. Лучше это или хуже, я не знаю. Просто лучше, когда человек на своем месте. Если я такой рубач придумаю дискотеку, мне скажут, это идиот. И будут правы. Если человек, дергающийся, придет к нам на обряд, мы скажем, что он идиот. И мы тоже будем правы. Все должно быть уместно. И если тебя влечет сердце, ну, дискотеки, ну, хочешь меняться, меняйся. Но не ври себе и не пытайся из себя вот выдавить по капле, так сказать, Георгий Победоносец. Будь честным с самим собой. Хочешь измениться, это путь непростой. Но и несложный на самом деле, если есть сильное намерение. Так уж получилось, что всегда возникает вопрос. А вот обращение к светлым богам и к темным богам. Вот, одинаковые ли должны быть обряды? Или разные должны быть обряды? И вообще, ну то есть как? Если она сила, то она же не темная, не светлая. Она же просто сила. Это как молоток в руках. Можно гвоздь забить, можно голову проломить. То есть какой? Темный или светлый? Да он просто молоток. Тем не менее, разница есть. И вот какая. Язычество не демонизирует мир. То есть вот это добра и зла, ну, в таком моральном смысле, вот мы его не в природе не наблюдаем. Вот. Это, в общем, создано людьми. Это способ описания, ну, собственных ощущений от чего. То, что для одного добро, для другого может оказаться злом. Но есть, подчеркиваю, созидание, есть разрушение. Есть вдох, есть выдох. Есть деньги, есть ложь. В этом смысле есть разделение на темных светлых богов. Когда мы говорим, что вот есть Чернобог, есть Марена, вот мы обращаемся к светлым богам, чтобы что-то получить. Вот слово «даж Бог», например, вот он и есть, он дающий Бог. Там именно вот этот принцип отдавания, он вообще в нем прям заложен в имя. А когда мы обращаемся к темным богам, это все равно, что подойти вот к трубе, которая всасывает. Они от нас что-то заберут. И в этом суть. Это не хорошо и не плохо. Тут нет добра и зла. Просто если ты хочешь что-то обрести в своей жизни, получить что-то новое, ты обращаешься к светлым богам. Но вдруг оказывается, что вот это место, куда ты хотел поставить шкаф, там уже стоит какой-то шкаф. Этот шкаф надо сначала вообще сломать и выкинуть сейчас отсюда. Или просто с поклоном вынести и отдать соседям, например. И вот это вот убирание ненужного, отжившего, это и есть действие темных богов. Поэтому темные и светлые, они всегда вместе. В языческом смысле этого слова. Вот. Темные боги не дают нам ничего. Они берут. То есть тут иногда происходит путаница, когда... Вот скажем, человек, вот он травит себя там наркотиками, там, алкоголем, и вот у него на выплеске, вот он пережигает собственную энергию, вот у него колоссальный выплеск творческих сил. Вот он пишет стихи, там, рисует картины, какие-то вещи, и потом там в 30 лет он погибает. Таких примеров очень много. Вот это не дар темных богов, вот когда он вроде обращается там к чему-то мрачному. Они все равно забирают. То есть он пережигает себя, и вот на этом от этого черпает, допустим, вдохновение. Но уметь отдавать отжившее, уметь очищаться, чтобы обновиться и присуществиться, это очень важно. Если этого не будет, ничего нового ты в свою голову просто не несешь, ни в голову не сядешь. Я скажу больше. Духовный путь, в смысле... Пресуществление, превосхождение себя, какой-то внутренней трансформации не мыслим без обращения к темным богам, которые нам помогают умереть и возродиться. И вот это вот, вот это сцепление умереть и возродиться, вот в этом и есть. И вот тут Белобог и Чернобог, живый и мар, они вместе. И вот это очень важно понять. В каждый момент нашей жизни и то, и другое у нас присутствует. Человек, который вот только сосредоточен на негативе, ну он, конечно, в счете себе душ просто, так сказать, разрывает. Он просто сидит и в конце концов начинает ненавидеть людей, потом у него начинаются болезни, так сказать, в теле. Вот, и он благополучно умирает от, допустим, какой-нибудь порог сердца. Вот. Или там у него печень начинает отказывать, так сказать. Вот. Человек, который думает вот только вот строить. Вот абсолютный белобог — это архетип Плюшкина, который вот он собирает, и что нужно, и что не нужно. Вот надо уметь очищаться, отдавать. Вот не быть Плюшкиным, то есть не быть накопителем всего. Потому что, как говорится, много хорошо, тоже нехорошо. Вот это скопище даже самых плохих вещей, оно может также стать препятствием, как и их отсутствие. Вот, поэтому во всем, опять-таки, хороша мера и хорошо, ну, какое-то разумное такое равновесие, разумный лад. По поводу, значит, Мариного дня. Значит, как мы его обычно празднуем? Ну, тут слово «праздновать» тоже, наверное, оно маленько, значит, может быть, неверно. Вот. То есть, этот праздник, он, в отличие от всех остальных годовых праздников, ну, наверное, ну, что еще можно сравнить? Ну, наверное, Карачун, преддверие Коляды. Вот самый темный день в году, так сказать, самая длинная ночь, вот он сопоставим, наверное, с Мариным днем. Вот есть какие-то параллели. То есть, когда, ну, мы, в общем-то, тут радоваться особо нечем. То есть, здесь речь идет не о радости, а скорее о каком-то подведении итогов и об умении как раз скорее что-то отдать, нежели что-то принять. Вот. Значит, мы обычно еще засветло разжигаем огонь. Общий зачин, он, как правило, проходит засветло, но к концу его уже как раз темнеет. После этого мы делаем вещь, обычно небывалую на наших вот обрядах, мы поворачиваемся к огню спиной. То есть мы как бы сами его охраняем и смотрим вот в темноту, выпускаем братьев в противосолонь, против солнца. Здесь для людей скованных очень хорош именно какой-то алкогольный, так сказать, напиток, не там не самогон, так сказать, 40 градусов, а вот то же самое, допустим, пиво. Очень хорошо, когда человек до этого постился. То есть это вот тот, как бы сказать, тот случай, когда вот этот маленький яд, он помогает человеку высвободить внутренний огонь. Я подчеркиваю, речь не идет о злоупотреблении. Человек отпивает, надевает на себя личину. Что такое личина? Личина – это обрядовая маска. Оные бывают двух видов. Либо, когда человек одевает личину своего тотемного зверя. А что такое тотемный зверь? А вот если мы попросим каждый из своих знакомых ассоциативно спросить, вот с чем я у вас ассоциирую? Кто-то скажет, вот ты с медведем, а ты там с царьком, допустим. А ты там с лисой, а ты с волком. Какому зверю ты хочешь подражать? Ну понятно, что в 15 лет там все мальчики хотят быть волками, там свободной стаи, так сказать, вот. Но тут надо разумно отнестись. Ты действительно волк, ты вот ощущаешь, вот как он стоит на земле. Ты ощущаешь вот его силу вот в себе. Ну то есть, вдруг оказывается, что ты не волк, а ты скунс там, допустим, какой-то. Вот. Лучше начать со скунса, но быть честно, так сказать, и отыграть это вот в этом жильце. И вжившись в это, отбросить его, пойти дальше. Вот. Одним словом, личина может отражать вот этого тотемного зверя. Может отражать, вот как на Коляду, допустим, когда, ну, какую-то такую абстрактную нежность. То есть, когда это воплощение нашего внутреннего негатива, от которого мы хотим избавиться. На Марине день. Мара, матушка, она все равно от нас что-то соберет, хотим мы того или нет. Просто если придет дурак, и он не знает, что он хочет отдать. Он просто по такому подростковому сатанизму пришел, значит. Но он потеряет что-то. В лучшем случае он любимую феньку потеряет, а в худшем случае он себе ногу сломает, там, допустим. И вот это вот уже совершенно неприятно. А если он осознанно знает, от чего он пришел избавиться, вот тут-то Мара ему поможет. Если он ей с поклоном, это и отдаст. Вот. И вот для этого, для настроя, помогает вот та самая личина. Очень хорошо, когда человек делает ее сам. Если он купил маску Фредди Крюгера в магазине, ну, прикольно, конечно, не более того. А вот, когда он своими руками сделал, вот у него в голове некий образ. Вот он думает, вот я хочу избавиться, не знаю, ну, от жадности, допустим. И вот он вот как воплотить жадность? Вот он берет какие-то куски меха, куски мешковины, что-то сшил там, да, кривенько. Получается такая, так сказать, морда, что просто... И он думает, да, вот это имеет такой образ. То есть это очень важный момент. Мы воплощаем вот это внутреннее, мы даем ему как бы возможность куда-то вселиться. Мы его вселяем в эту маску, и потом в конце обряда мы ее выбрасываем и сжигаем. Тотемного зверя мы эту личину не выбрасываем и не сжигаем. А вот такую личину мы сжигаем, чтобы отпустить это от себя. Так вот, когда человек расходится, вот все разошлись от костра, и вот здесь надо вот это внутреннее, этот негатив, его надо выпустить. Это сделать можно самыми разными способами. Можно встать на четвереньки, начать выйти там, стонать, там, рычать, кричать, просто проораться. Вот простейшая такой вот проверка на нашу внутреннюю просветленность. Вот, выйдя, ну, я не говорю в городе, но, допустим, за город, крикнуть изо всех сил, вот так, чтобы вот прямо душераздирающе было. Вот попробуйте это сделать при случае. Я более чем уверен, что многие, кто этим раньше занимался, либо это делал только спонтанно, так сказать, вот, он не сможет полностью выложиться в этом крике. И вот здесь мы начинаем понимать наши внутренние границы, которые нас держат. Мы не отпускаем свой негатив. А этот образ, который в нас, его надо вытянуть. Мы, собственно, пришли на этот обряд. Не просто сказать «Слава Марии», так сказать, мы пришли отдать ей вот этот свой негатив, его надо воплотить, и воплотить не только в маске, но и на уровне тела его проработать и выбросить. И вот это самое сложное. Поэтому помогает продышаться, типа ребенка, какие-то другие способы, там раздеться догола, там, покататься, покувыркаться. Особенно учитывая, что это ноябрь, вообще говоря, холодно, вот, ты разделся, ты, так оно, в общем. Поэтому, опять-таки, этот праздник, соответственно, ну, это ради мира, совершается поодиночке. То есть мы все расходимся в разные стороны. Поэтому на этот праздник мы уезжаем, стараемся, ну, куда-то подальше. От Москвы, по крайней мере, ну, не в Битском парке. Потому что если серые братья на лошадях, значит, объезжая, уверенные, значит, коронные окрестности, значит, увидят тебя голову в маске, вот, то у них возникнут вопросы, возможно. Почему, собственно? И может быть, да, может быть, ты не найдешься сразу, как им объяснить, так сказать, свое поведение. Вот. Одним словом, человек должен чувствовать, что его никто не возьмет за задницу сейчас. Что вот он может действительно полностью себя вывернуть наизнанку. Но вот после того, как он вывернул наизнанку, для разных людей требуется разное время. Мы порой действительно очень сильно закрепощены. Мы не знаем просто, в какой области мы закрепощены. То есть поискать вот свои, прощупать свои внутренние границы, что мы можем, а что мы не можем. Что значит вот, когда тело, вот позволить ему действовать самостоятельно, что значит выпустить внутреннего зверя? У каждого он свой, я подчеркиваю, здесь нет общих правил. Получится это или нет, зависит от самого человека. Вот в родениях, ну, жрец-то он менее существенный. Он только скорее вот отмеряет какие-то временные промежутки, там, может быть, не более того. Но он не сможет себе, ну, как сказать, передать вот это состояние, помочь выплеснуться. Просто, может быть, наметит какие-то пути там. И потом, когда, значит, люди, вот каждый в своем ритме, от этого отчета избавились. Вот они, кто-то одел там утерянные штаны обратно, значит, вернулся. Все обратно собираются к огню. То есть после того, как вот этот мир был разрушен, перекорежен, он опять собирает. Но он соберется уже по-новому. То есть человек приходит, он сбрасывает вот это лечилище. Я его простукиваю в дух. Он какое-то время стоит у огня, он смотрит. Он чувствует, просто наблюдает за собственными ощущениями внутри. Он чувствует, что здесь стало легче. То есть какие-то, у него чуть осанка изменилась. Или он наоборот, он заметил, что у него там вот, допустим, когда он пытался махать руками, вот он широко не разводит руки, потому что вот сейчас, допустим, здесь люди сидят. Есть такое ощущение, что как бы я их не задел. А когда ты один в лесу, и ты продолжаешь вот так вот делать, боясь, как бы ты не задел, а это уже надо учащать себя знать. То, что нас вроде бы в незначительных вещах ограничивает в теле, может оказаться очень серьезным блоком где-то глубже. И вот когда мы начинаем вот это тянуть, мы о себе узнаем очень много интересного. Не самого, может быть, приятного. У людей опять-таки возникают разные, допустим, реакции, особенно когда сильно продышался человек. Кто-то начинает плакать, кто-то вдруг вспоминает какие-то вещи там, не знаю, как его избили, или наоборот, как он любовью занимался там, с кем-то, там еще что-то. То есть какие-то вещи, которые то ли он не прожил до конца, то ли они как-то его вот... Но, в общем, так или иначе, они в нем, он до сих пор в них, вместо того, чтобы быть здесь. Вот это тоже очень важный момент. И самое главное, вот, то, что я сейчас скажу, это, конечно, ересь с точки зрения собственного смысла слов, но просто поймите мысль, которую я хочу выразить. Вот есть учение, есть образование. Вот. В школе нам дают, или в институте, нам дают образование. Нас вкладывают определенный образ мира, который разделяется большинством, так сказать, людей. А вот для того, чтобы мы развивались, развитие — это расширение. Вот границы образа мира, они наоборот должны быть, ну если не поломаны, то по крайней мере должны быть такими гибкими, чтобы они могли растягиваться. И вот мы в какой-то момент так задумываемся, сколько всего в нас вложено воспитание, и хорошего в кавычках, и плохого в кавычках, и такого, и сякого, и рано или поздно возникает гнев. Вопрос, а не пора ли пересмотреть, вот, собственно говоря, собственную образованность? То есть не стал ли мне жать этот образ мира, в котором я живу? Может быть, пришло время развиваться? Может быть, пора что-то менять в себе? И вот здесь мы опять обращаемся к богам, которые разрушают привычный образ мира. Но только чтобы чем сумасшедший отличается от просветленного? Ну, ладно, просветленный, допустим... Кто я такой, что говорил, что такой просветленный? Но мы можем разрушить до основания и зачем? И все. А можем либо построить что-то новое, но может быть более гибкое. А можем, ну, тут можно только образно сказать. Может быть, скажем так, взлететь на крыльях духа. То есть стать чуть-чуть менее вообще обусловленным вообще всякой картиной мира, сохранив при этом способность, ну, хотя бы способность летать. Ну, да, это тонкий момент. Мы сравниваем, допустим, традиционную славянскую магию, то есть, ну, назовем волшба, колдовство, напрасно. То ли разные названия одного, то ли разные аспекты одного, но вещь, которая, зайдем с другой стороны, при слове «магия». Вот давайте подумаем, что сейчас, какой образ у человека встает. Кто-то представляет, допустим, человека в черном балахоне, который чертит те самые пентаграммы. Кто-то представляет там колдуна, который, значит, что-то там шепчет там на корешке. Кто-то представляет там папу Карлоса, который, значит, пишет очередную книгу, значит, про Дона Хэн. Кто-то там еще что-то. Все это магия. Кто-то представляет, как там его там, не знаю, там родственница, составляя гороскоп, идет в церковь и ставит свечку, значит, чтобы гороскоп сбылся. Вот, бывает и такое. Это тоже магия. Так когда мы говорим это слово, мы знаем, что мы говорим. Вот большая часть того, что мы называем магией, оно очень часто, ну, с другой стороны, можно описать просто психологию. А скажем, слово психология. Что слово магия, что слово психология. Даже слова твердые. Мы до конца понимаем, что это психия, это там что-то вроде души. То есть психология это как наука о душе. А что такое душа? И тут возникает вообще очень много вопросов. И вдруг выясняется, что даже в базовых понятиях мы не до конца понимаем друг друга. То есть мы используем одни и те же слова. Нам вроде бы кажется, что мы говорим об одном, но каждый понимает это по-своему, то есть у каждого какой-то есть свой образ мира, в рамках которого он это слово и трактует. Как, чем отличается народная магия славянская от, скажем, какой-то другой? Как я уже говорил, в балахонах не ходили, пентаграммы чертили. А с другой стороны делали, ну, порой вообще забавные вещи. Какой-нибудь там колдун, допустим, называется мышкарку пустить. Он подходит, человек так смотрит, потом так почесался, заметили, я замедлил движение и поймал наше внимание. Потом он тут так почешет, потом он себе там почешет. Лицо. Видишь, мы самое лучшее, что мы осознаем, это руки и лицо. Область сердца. Когда мы говорим, кто ты? Я. Вот я. Мы слово я очень часто соотносим с своим сердцем. На уровне тела это очень важное место. Про это место я вообще не говорю, но такое важное просто. А потом он говорит, на! И раз ему в руку. И у него хоп-хоп побежал. И человек начинает мышь ловить на себе. Ловят, ловят. Потом так ему хлопает, ты что делаешь? Ой, ушла. Вот, на самом деле это психология. На самом деле это даже не важно.